Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим об одном замечательном классическом историке времен Российской империи, о котором, ну вот чуть было не сказал пошлость. В 90-х годах, в нулевых очень часто говорили «пошлость, незаслуженно забытый». А такое случалось, конечно, иногда человека действительно забывали незаслуженно, иногда его и надо было забыть, в общем, какую-то околесицу человек нес, и не надо было вносить никакие анналы русской исторической мысли, русской общественной мысли. Иногда он вовсе не бывал забыт, специалисты, как минимум, хорошо знали о нем, а тот, кто брался о нем говорить, просто недовычитывал литературу и говорил чушь. Но вот у нас сегодня ситуация, прям скажем, более сложная. Михаил Осипович Каилович, блистательный историк второй половины XIX века, человек, который действительно забыт, но не заслуженно, а, наверное, злонамеренно. Печальная история, мы о ней поговорим, и о блеске его таланта, и о судьбе его наследия, который блестяще не назовешь. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского, доцент университета имени Ломоносова Татьяна Владимировна Агейчева. Мы беседуем с ней о профессоре Каиловиче. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем с визитной карточки традиционно. Буквально 3-4 фразы о Михаиле Осиповиче Каиловиче, которые должны приходить на ум нашей аудитории, когда об этом человеке заходит разговор или, скажем, сетевая дискуссия.
Сам Михаил Осипович Каилович, отвечая на вопрос своих условных оппонентов о том, что же такое самобытность России – и что же это такое, некий самобытный идеал, который в своей истории Россия ведет, как его определить и существует ли он, отвечал, что самобытный идеал-то в России есть. Хотелось бы, чтобы под него было побольше самобытных идеалистов. Так вот, визитная карточка Каиловича как раз и выглядит следующим образом. Он и есть тот самый самобытный идеалист, который способен был и сформулировать, и выразить этот самый самобытный идеал.
Ну что ж, как минимум видно, что это оригинально мыслящий человек. И, как видно, он все-таки был патриотом своей страны, раз его интересовало самобытно-русская историческая и философская мысль. Ну, а теперь давайте начнем от основ. Собственно, Михаил Иосифович родился, учился, женился. Карьера его не была ни блистательной, ни провальной. Он добился многого, но, как бы это правильно сказать, дальше его не пускали.
Ну, все у него было как нужно, я бы так сказала. Как должно быть в жизни человека, который знает, чего он хочет, ради чего он работает, и у которого есть определенный уровень квалификации для реализации его целей и задач. Ну вот давайте действительно с самого начала пойдем. Он родился в 1828 году, он уроженец Гродненской губернии, в одной из провинций, такой был Сокольский уезд, местечко Кузница называлось. Вообще, ну, интересная у него биография, вот в каком смысле. Он был сыном униатского священника, который перешел в лоно православной церкви и был таким очень осмысленным подвижником перехода вообще всех белорусов и всего западно-русского края в Русскую Православную Церковь. То есть вот он выступал за преодоление вот этого вот такого, ну, давайте скажем, раскола. Хотя, ну, может быть, это не самый точный термин будет.
Ну, почему же? Вполне себе термин. Брестская уния 1596 года – это и есть действительно искусственно созданный барьер между различными частями православной церкви. Часть ее по воле властей Речи Посполитой была переведена в униатство. Ну, в общем, если бы не своего рода политическое давление, полагаю, ничего такого не случилось, поскольку местное население вовсе не мечтало куда-то там переходить. И об этом вовремя вспомнили, уже пребывая в составе Российской империи.
Да, и вот отец Михаила Осиповича был не просто таким вот подвижником духовным, но он был еще другом и соратником митрополита литовского Иосифа Семашко. И понятно, что сына своего он воспитывал в том духе, ну, в каком считал нужным его воспитывать. Поэтому Михаил Каилович последовательно сначала учился в духовном училище, низшая ступень, затем в литовской семинарии в Вильно, затем поступил на льготных основаниях в Петербургскую духовную академию. Ну, вот это как раз 1855 год, для того, чтобы мы немножечко ориентировались во времени. Окончил Петербургскую духовную академию более чем успешно. Это позволило ему остаться там работать. Преподавал он сначала в Рижской духовной академии, потом перевелся домой в Петербургскую духовную академию и, конечно, занимался наукой. И довольно быстро в Петербургскую духовной семинарии, простите, академии, он с 1856 года уже начал работать. И он довольно быстро пришел к защите магистерской диссертации.
Ну, магистерская диссертация, уточним, это по нашим временам примерно то, что кандидатская диссертация. Магистерской тех времен.
Да, и вот он ее защитил уже в 1861 году. Причем сочинение получилось у него фундаментальное во всех смыслах, не только по содержанию, но и по количеству страниц, оно аж в двух томах в конечном итоге было опубликовано. Ну, диссертация была воспринята очень положительно, и поэтому Михаил Осипович без проволочек получил звание экстраординарного профессора духовной академии. С 1862 года уже в этой должности там работал.
А что же за тема?
Ой, а это вообще такой, знаете, занимательный сюжет, потому что свидетельствует о какой-то удивительной твердости и последовательности и взглядов Каиловича, и последовательности вот всех его трудов и преемственности во всю его жизнь. Основная тема Каиловича была, ну, широко, если интерпретировать, то это история западно-русской части русской цивилизации, Западной Руси. При этом надо сразу же отметить, что под Западной Русью, это важно, он понимал и Белоруссию, и Малороссию, и Литву. Литву в том числе он воспринимал как часть русского племени. Ну, в связи вот с Великим княжеством Литовским, с предшествующей историей, у него были на это основания. И история Западной Руси его интересовала во всех ее проявлениях, как история такого ненамеренного отрыва от большой русской цивилизации и история воссоединения с этой цивилизацией. Вот на всем протяжении весь путь он отслеживал.
Ну что ж, понятно, как он стал профессором Петербургской духовной академии. А удалось ли ему с середины 60-х по завершении его жизни, скажем сразу, 1891 год, защитить докторскую?
Конечно. А как же?
Был
он же был последовательным и твердым человеком. Конечно, у него все было так, как нужно, так, как правильно. И докторскую диссертацию он защитил в 1873 году, и, в общем, это была та же самая тема, по большому счету, история воссоединения западно-русских униатов старых времен.
Ну что ж, это то, что по тем временам звучало исключительно свежо, потому что и само это воссоединение произошло относительно недавно. Но напомню, что полностью присоединили к себе русские территории Великого княжества Литовского в России лишь на исходе 18 века. То есть 100 лет не прошло, буквально 2-3 поколения прошло с тех пор.
Ну, собственно, его диссертация как раз охватывает хронологически вот этот период второй половины 18 века. Это об этом. Но здесь я еще должна сказать вот о чем, что кроме преподавания в Петербургской духовной академии, кроме защиты диссертаций, он ведь, опять же, как положено, был обладателем немалого количества всякого рода званий и был, конечно, членом всевозможных научных обществ. Ну, вот он, например, ну, порядочный человек в России, в российской науке, просто не мог не быть членом археографической комиссии Академии наук. Ну, соответственно, Михаил Осипович Каилович был таковым. Конечно, он был членом обществ исторического, археологического, географического. Вот, казалось бы, откуда географическое общество? А он занимался атласами, этнографическими картами и весьма преуспел. Ну, все той же Западной Руси. Он был почетным членом славянского благотворительного общества. Так что полнота здесь была.
Общественно активен, он не только преподавал, он занимался наукой. Вот здесь вопрос. Добрался ли он в Петербургской духовной академии до должности ординарного профессора? И пытался ли он... в общем, стать академиком, потому что с его заслугами, а мы о них поговорим позднее, это было бы вполне резонно.
Ординарным профессором он, конечно, стал после защиты докторской диссертации сразу же в 1873 году. А вот академиком, я полагаю, у него не было стать ни одного шанса.
И вот здесь важный момент, давайте на нем сконцентрируемся. Он говорил об исторических сюжетах русской старины с точки зрения православия, ортодоксального православия, не ересь, не что-нибудь розовое, левое, а как настоящий профессор настоящей духовной академии. То есть он делал то, что ему и положено по его званию, состоянию его ума. И это, несмотря на то, что Россия вроде бы православная самодержавная страна, перегораживала ему таким непробиваемым шлагбаумом путь дальше наверх.
Ну, я бы, знаете, немножко с другой стороны подошла, не настолько прямолинейно, как это вы сейчас сделали. Дело в том, что Михаил Осипович, вот давайте обратим внимание на то, что между защитой магистерской и докторской диссертации прошло довольно много времени, от 61 до 73 года.
12 лет.
И вот этот период, в который уместилось очень много не самых простых событий вообще в истории Российской империи, соответственно, в судьбе Михаила Осиповича Каиловича. Вот здесь действительно важно, что он человек православный, что он принадлежал вот такой вот семье, о которой мы с вами уже говорили, и, в общем, был человеком тех убеждений, которые мы тоже с вами уже обозначили. И он вел не только научную, очень активную работу. Он еще и был очень активным общественным деятелем. Он много писал в газетах, в журналах, очень много работал как публицист, действительно, вот с политических позиций. И вот этот период, тоже еще одна дата, 1863 год, даже очередное польское восстание в Российской империи.
Назовем честно, польский сепаратистский мятеж.
Да, и он волей-неволей, но как человек соответствующих убеждений, от этих событий в стороне не мог оказаться. Он был здесь какое-то время сотрудником генерал-губернатора Западного края Муравьева. Он был его советником. Он исследовал явление, да еще он же из этого края сам родом, поэтому он знал, о чем идет речь.
Горела его родная земля.
Горела, да, совершенно верно. Горела его родная земля, поэтому он и вынужден был ездить туда и участвовать вот в инспекционных поездках Муравьева и давать советы. И он целиком и полностью поддерживал власть в любых ее мероприятиях, связанных с подавлением этого бунта.
Ну и потому что он очень хорошо знал, откуда растут ноги у этого бунта, и чем это может закончиться, если вовремя не утихомирить население.
Совершенно верно. Но вот тут вот он попал в ситуацию, которая, ну, в общем, для того времени была очень характерна. Либеральная общественность не могла простить ни ему, ни Муравьеву, ни царскому режиму вот этого события.
Он не хотел бороться за нашу и вашу свободу, он хотел бороться за государство российское, народ русский, ну и православную веру.
Вот, поэтому после разгрома восстания Муравьева, во-первых, удалили из Литвы, да и Кайловича как-то так начали придерживать, хотя это было непросто.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Татьяна Владимировна Агейчева. Мы обсуждаем фигуру крупного, можно сказать, столпа русской исторической мысли XIX века Михаила Осиповича Кайловича. Ну что ж, вот мы поговорили о его карьере. Рос ровно магистр, доктор, профессор Петербургской духовной академии, общественный деятель, который стоит на позициях ортодоксального православия и исторической России, то есть России самодержавной. Ну а теперь давайте посмотрим, чем же этот человек занимался в науке, ведь после него осталось значительное научное наследие. Это очень важно, учитывать, до какой степени он был хорош и продуктивен в этом смысле.
Ну, давайте я все-таки позволю себе упомянуть, это тоже важно. Он ведь был блестящий преподаватель, блистательный лектор, которого очень любили студенты и который после себя оставил большую научную школу. И его ученики работали потом в разных научных учреждениях в Российской империи. Это были и духовные академии, и университеты. И, в общем, эта школа была сильна внутренними принципами, убеждениями, последовательностью выражения этих принципов и убеждений. То есть это, конечно, такая история очень красивая, я бы сказала. Но вот кроме преподавательской деятельности, а, пожалуй, вот еще что скажу о преподавании, очень он заботился о школьном образовании в России, потому что и в западно-русском крае прежде всего, потому что видел, насколько сильны там латинские ушки, насколько они там видны, и польское влияние, и он очень радел об устройстве православного образования там, твердого.
Напомним еще то, что там довольно сильно было влияние иезуитов именно в образовании, там было что выкорчевывать. Все же преподавание преподаванием, наука наукой.
Да, а вот теперь о науке. Ну, как и положено члену археографической комиссии, он очень много публиковал исторических документов. И здесь большой его вклад в русскую историческую науку. Это были документы, конечно, по истории Западной России. Это были и документы, которые объясняли ее историю. Это были, например, ну вот такой интересный документом не назовешь, сборник, наверное, материалов под названием «Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию».
Это дневник, написанный секретарем, одним из секретарей Королевской канцелярии Станиславом Петровским, и в данный момент вот этот самый дневник – это блистательный источник по героической обороне Пскова от Стефана Батория.
Да, совершенно верно. Ну вот еще, например, документы, которые им изданы были, дневник Люблинского сейма. Или любопытное название «Просьба жителей Западной Малороссии о принятии их в русское подданство» 1773 года. Там же в рамках археографической комиссии он книги публиковал, и свои в том числе. Ну, допустим, вот первый том русской исторической библиотеки «Памятники, относящиеся к смутному времени». Тоже его работа. Или «Соединение Великого княжества Литовского с королевством Польши».
Ну вот мы сейчас видим последовательно огромное количество документов, которые так или иначе были связаны с отношениями между Россией и Речью Посполитой и так или иначе задевали Западную Россию. Ну, его тема. Очевидно, помимо публикации у него были и труды, статьи, монографии.
Да, конечно. Ну вот давайте начнем, пожалуй, со статей все-таки. Ну, проблематику мы понимаем. Она очень устойчива, она одна и та же. Ну вот давайте несколько статей назовем.
Это как бы сказать, история Западной России с русской православной точки зрения.
Да. Ну, допустим, о расселении племен западного края России. Или вот очень любопытная работа «Три подъема русского национального духа для спасения нашей государственности во времена самозванческих смут». Или «Лекции о западно-русских братствах».
Ну, это братство, важнейшая организация для сохранения православной церкви на территории нынешней Белоруссии и Украины без братств, и богу церковь бы там вообще могла быть уничтожена.
Да, ну, я вот сейчас называла его статьи, но хочется назвать все-таки и такие принципиально важные работы, которые отражают концепцию Каиловича, его мировоззрение. Их не так много, они отчасти имеют собирательный характер, потому что, ну, это некое суммарное уже, суммарное произведение. И вот я бы, например, три таких его концептуально важных работы назвала. Ну, первое, это, конечно, «Чтение по истории Западной России». Это работа 1864 года, относительно ранняя. Следующая работа, которая, она и спорная, но она очень интересная. И не соглашаться с тем, что он пишет, человеку, имеющему сердце, невозможно. Работа называется «Историческая живучесть русского народа и ее культурные особенности». Это работа 1883 года. Ну и, наконец, апофеоз его творчества. Это вот то, с чем Каилович вошел в современную историографию, такую общерусского характера, общенационального характера. Большая историографическая работа, ну или, скажем, по истории исторической науки – исторического самосознания русского. Называется «История русского самосознания по историческим памятникам и научным документам». Работа 1884 года.
Поздний Каилович, фактически предсмертный, но мы доберемся до этой работы, она действительно очень важна. Немножечко о чтениях по истории Западной Руси. Книга фундаментальная, насколько я понимаю. Это ведь тоже его опус «Магнум». Во всяком случае, один из двух. Очень значительная работа, насколько я понимаю.
Да, но, знаете, я бы все-таки вот в паре рассматривала чтение и его статью. Это такая брошюрка, статья с лекцией сделанная. Вот «Историческая живучесть русского народа». Потому что вот на две эти работы можно распределить его большую концепцию историческую, которая называется «Западнорусизм».
Но здесь нужно вникнуть в суть. Двумя словами не обойдешься.
Да. Ну, давайте начнем все-таки с того, что в чтениях присутствует вот поближе к самому западнорусизму. Итак, концепция западнорусизма укладывается, в общем, в три пункта. Ну, так условно, да? Первый пункт, что существует единая русская цивилизация. где Великая Россия, Западная Россия как Белоруссия, Западная Россия как Малороссия и, как я уже говорила, Литва, это по природе своей, по историческому предназначению, по характеру народов, это вот... Единое целое. Единое целое, да. И любое разделение носит исключительно искусственный характер. Пункт второй. Что после вот такого насильственного разделения единой цивилизации произошло и разделение, собственно, народов внутри вот этих пространств, которые оказались отделенными от Великой России, где сформировалась, с одной стороны, некая такая правящая элита, чуждая своему народу и стремящаяся к иным каким-то целям и пространствам, и в иные пространства, и, собственно, вот тот самый прежний русский народ, который всегда стремился к воссоединению с Великой Россией.
Притом,
и это неравноправное было положение.
Притом, подчеркнем, всегда стремился к воссоединению всех частей одного огромного народа на почве православной, на почве восточного христианства.
Это точно совершенно, потому что Кайлович как раз и говорил о том, что, например, белорусы выжили как народ только потому, что определяли себя прежде всего конфессионально. И стремились, да, действительно, к этому воссоединению. Ну и, наконец, третий пункт, что, несмотря ни на что, так или иначе, я уже его обозначила, что народ Западной Руси, вот в этой совокупности Малороссия, Литва, Белоруссия, всегда стремился к соединению с Великой Россией. Но есть просто такой оттеночек здесь, что в отличие от элиты, просвещенные так называемые, в отличие от шляхт или интеллектуалов местных, народ не писал научных трудов, не писал записки, и, так сказать, выразить свое отношение к процессам так, как свое отношение к процессам выражала элита, просто не имел возможности.
Это огромное немое большинство.
Да.
Здесь я хотел бы добавить, что Кайлович мастерски описал трагедию и чаяние казачества, находившегося на территории Западной России. Здесь я использую его терминологию. Казачество рождено было борьбой на фронтире, борьбой на границе цивилизации креста и полумесяца, и это его главная роль. Но поскольку оно еще и выступило как потенциальный союзник России, как защитник церкви, его постарались подкупить в условиях Западной России литовские, польские власти, попытаться сделать из него просто наемного кулачного бойца. Вот это терминология самого Кайловича. Казачество колебалось между различными путями развития, но все-таки огромное его большинство в решающий момент, это... В частности, в период войны России Алексея Михайловича и Богдана Хмельницкого за возвращение Смоленска и присоединение Малороссии к России, все-таки большинство казачества сказало свое слово в пользу присоединения к России. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды замечательного классического историка Михаила Осиповича Кайловича. И прервем нашу беседу буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». А у нас в гостях замечательный историк Татьяна Владимировна Агеичева. Я, Дмитрий Володихин, поддерживаю в силу скромных своих интеллектуальных способностей с нею разговор о замечательном, о блистательном историке XIX века Михаиле Осиповиче Кайловиче. И мы добрались до того, о чем вот Татьяна Владимировна хотела рассказать поподробнее. Вот передача, наверное, раз 40 сказала. Вот прежде всего общественная мысль, русская человеческая мысль, вот об этом, и именно об этом, вот не мешайте мне, Дмитрий Михайлович, я не мешаю, пожалуйста, Татьяна Владимировна, раскройте крылья.
А, но это вы сейчас, Дмитрий Михайлович, намекаете на то, что пора перейти к его историографической работе по истории русского самосознания.
Да я просто на ваше лицо посмотрел и понял, что если я не перейду, то вы меня точно перейдете.
А нет, вы ошиблись, потому что я же не случайно еще говорила о работе «Историческая живучесть русского народа», которая обеспечивает концепцию Кайловича. Но без этого же никак нельзя обойтись.
Ну, давайте добавим.
Потому что Кайлович ведь не случайно говорил о том, что не просто раскололись на разные части русские люди, а Малороссия, Белоруссия и Литва откололись от Великой России. То есть он говорил о начале, о ядре русской цивилизации, и это была именно Великая Россия, по его мнению. И тайна крылась как раз вот в этой самой исторической живучести, потому что он говорил, что привязан к жизни и полюбил жизнь прежде идеи, и весь он вообще какой-то жизненный, именно русский народ. И живучесть его заключалась в этой самой любви к жизни и в том, что ни один другой народ таким малым количеством не смог бы освоить такие большие пространства. И ни один народ не мог бы преодолеть те трудности, связанные, например, с реформами и нашествиями, какие преодолел русский человек. Вспомнить здесь нашествие, например, монгольское, либо реформы, подобные реформам Петра Первого. Так что вот признание, так сказать, да, вот этого фактора Кайловичем чрезвычайно важно. Ну, а теперь, Дмитрий Михайлович, хорошо, так и быть. Давайте поговорим об истории русского самосознания.
Попробовало бы оно так не быть.
Потому что Михаил Иосифович Кайлович, простите, тоже ведь здесь концепцию сформулировал. И эта концепция развивалась, знаете, я бы сказала, противоходом генеральным линиям, которые тогда существовали в отечественной историографии. Потому что ведь что искали русские? Ну, давайте так, русские историки все вместе искали народный дух во всю середину и даже вот уже во второй половине XIX века.
Причем народный русский дух искали в силу философии Шеллинга, который когда-то об этом написал.
Нет, Дмитрий Михайлович, если бы Гегеля еще, там же и Гегель присутствовал.
А потом еще и
Гегеля. Иными словами, все это, этот поиск происходил на основании чуждых лекал. Скажем так, да? Вот, а Кайлович решил поискать свои лекала. И метод его, который он в истории русского самосознания продемонстрировал, а скажу сразу, что это за книга такая, ну, я уже обозначала, что это книга об истории русской мысли, русской исторической мысли и русского в этой мысли исторического самосознания, то есть как самосознание отражается в представлениях об истории своей. И, ну, в общем, это классический учебник по историографии. Можно и так сказать.
Ну, вот давайте только это слово объясним. Историография – это научная история научной исторической мысли. Так?
История исторической науки.
Можно и так сказать.
Можно и так сказать, попроще, да? И, в общем, он также пытался последовательность выявить и, в общем, прослеживал историю русской исторической мысли от летописного периода и до современности, до Ключевского. Но вот при этом, при всем, что важно, другой метод. Кайлович настаивал на том, что нет никакого объективизма как метода в исследовании истории, уж, конечно, в ее интерпретации. Он говорил, всякий научный объективизм есть не что иное, как чей-то национальный субъективизм. Узкий, узконациональный субъективизм.
По нынешним временам добавили бы, что это может быть субъективизм конфессиональный, социальный, да какой угодно. Но, в общем, всегда и без исключения субъективизм присутствует.
Да, поэтому, соответственно, вот искать национальный дух где-то в иных пространствах лишено смысла. Ну, просто потому, что тогда вы не отыщете свой национальный дух. А Кайлович поставил перед собой задачу определить, что же такое все-таки русский субъективизм. И вот он как раз прослеживал историю развития русского самосознания в поисках этого самого субъективизма и нашел. Вот он выявлял такую ветвь преемственную от Татищева, Болтина, Карамзина и, в конце концов, пришел вот к тому, что нравилось ему больше всего, к славянофильству. Он считал, что именно славянофилы правильно определили природу русского народа, соответственно, природу русского сознания, соединив русского человека вот с этой самой жизнью, с любовью к жизни, а, соответственно, соединив с занятиями, верой, ну и природой. Вот все из всего этого вместе как раз и складывался национальный дух. В чем выражается национальный дух? В неком идеале, который равно признает и общество в целом, и всякий отдельно взятый человек. И, соответственно, общество и всякий отдельный человек стремятся в жизни своей приблизиться к этому идеалу.
То есть, по большому счету, русский человек – это православный жизнелюб, который говорит по-русски и признает историю России родной.
И не только это. Это еще человек, который видит себя в обществе равноправных на основании веры, на основании религии. Да?
Который... То есть, в духе «все мы братья», «братья во Христе».
Да, совершенно верно. И который не делит людей, например, на интеллектуалов и всех остальных, который не разделяет людей физического труда тоже и всех остальных, например. А это равное уважение ко всем членам общества. Это человек, который действительно стремится к христианскому идеалу, к достижению христианского идеала. И человек, который любит свою родину. Вот все вместе. Бог, Отечество, Земля. Ну, вот традиционные такие ценности, действительно идеал, которому и мы, хочется надеяться, сегодня стремимся.
Ну, мне тоже хочется надеяться, но как, когда получается? Вопрос непростой. Собственно, к моменту, когда Каилович творил свою эту работу, 80-е годы 19 века, давным-давно, уже несколько поколений существовала русская историческая наука, а до этого была русская историческая мысль до научного формата. Вот уже десятки крупных величин были внутри сообщества русских историков, как ученых, так и не совсем. Кого именно с этой точки зрения, как представители национального русского духа, выделял, холил или лелеял и любил Каилович?
Ну, он ценил Карамзина. Он ценил очень Погодина. Он с большим уважением относился к Иловайскому.
Автору знаменитых на всю Россию учебников.
Да. Он очень близок был к славянофилам. Ну, вот здесь даже их по именам называть, не знаю, стоит ли, потому что славянофилы в целом были для него открывателями, ну, такой правды,
наверное,
исторического познания.
Наверное, прежде всего, Хомяков.
То есть, Аксаков, вот он Аксаков. И общался близко с Аксаковым.
Константин Аксаков.
Иван.
Иван Аксаков.
И писал в журнале, который Иван Аксаков редактировал. Он с большим тоже вот уважением относился к Гильфердингу, например.
Фольклористу.
К Беляеву, вот историк крестьянства, знаменитый. Ну, то есть там большая такая вот группа была ученых этого славянофильского направления.
Ну что ж, достаточно достойная традиция, к сожалению, в советское время подзабытая. То есть как общественных деятелей, как людей, которые вложились в общественную мысль, Хомякова и Аксакова, конечно, помнили, Беляева подзабыли, Гильфердинга цитировали только в пособиях по фольклористике для специалистов. Но вот, во всяком случае, сейчас, в общем, пора вспоминать, что Хомяков – историосов, Иван Аксаков – историосов, что их статьи – это не вполне публицистика, это, скорее, все-таки историософия.
Наверное, да, вы правы.
Наверное,
да,
Каилович конечно. Лучше это понимал. Он
конечно.
Был ближе к ним.
конечно, да, да. И вот, чтобы немножечко закруглить вот эту тему с его концепцией, у Каиловича еще был такой термин «культурность», который он использовал, который означал, с одной стороны, культурность, цивилизацию со всеми ее характеристиками и одновременно плоды этой цивилизации. Вот примерно так.
А плоды этой цивилизации – это что?
То есть то, что мы называем культурой. Это в западноевропейском вот понимании.
Мосты, книги, костюм, еда, картины, что?
Все.
Любые материальные плоды.
Да.
Вне зависимости от того, хороши они или вредоносны, так сказать, взятые по модулю.
Ну, здесь вот мне как-то трудно прямо быстренько сориентироваться, чтобы уточнить этот вопрос. Все-таки, вот, ну, как это вот мне видится, у Каиловича речь шла не обо всех уж совсем плодах, а о тех, которые связаны с идеалом.
То есть это прежде всего работа умственная, деятельность интеллекта.
Способ мысли, способ жизни, ценности.
Ценности.
А уже от них все иное.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот, пожалуйста, те, кто из вас пытается куда-то приземлить Каиловича, приземлите его к истинному консерватизму на лоне русской общественной мысли, приземлите его к славянофилам, приземлите его к академической православной мысли. Он не одинокая фигура, он продолжатель великой традиции, действительно карамзинской традиции, и человек, труды которого были продолжены учениками. Он вот не то дерево, которое растет далеко от рощи, а роща вымерла, дерево еще живо. Нет, он внутри потока, что называется.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, профессор Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского, доцент университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Татьяна Владимировна Агейчева. Мы беседуем о выдающемся русском историке XIX века Михаиле Осиповиче Каиловиче. И здесь самое время поговорить о том, с чего мы начинали. О том, что, ну, как бы это сказать, наследие его было зажато в достаточно тесные рамки злонамеренно, и он получил, благодаря своей позиции, хорошую порцию недоброжелательства. Он осознавал, что идет на бой. Ну вот, например, у него была достаточно жесткая дискуссия по поводу писаний Костомарова.
Да, и эта дискуссия это вообще с Костомаровым была ведь очень широкой. Не только Каилович в ней участвовал. Ну, вот, например, Сергей Михайлович Соловьев успел поучаствовать в этой дискуссии. И против Костомарова писал ученик Соловьева Геннадий Федорович Карпов. И, в общем, камнем преткновения здесь было сразу несколько вопросов. Вопрос первый – это, конечно, представление Костомарова о характере народов, вот разных частей как раз большого русского народа. Ведь Костомаров был автором идеи о том, что в процессе исторического развития единый русский народ разделился на части, и эти части приобрели разные качественные характеристики, и, соответственно, и народы получились разные.
И в советское время эту идею Костомарова превозносили, бездумно повторяли порой.
Да, и более того, Костомарову как-то так верили на том основании, что он был человеком вот как бы из народа, крепостным у своего отца, претерпевшим от режима и в ссылке он, и он какое-то время был, ну, условно в ссылке, его отлучали от преподавания в высших учебных заведениях. То есть такой символ вот либерального времени.
Ну, человек левых убеждений, скажем так.
И одновременно народолюбец.
Ну, по его словам.
Да. И тут вот наложилась вот эта вот личность Костомарова и настроение эпохи друг на друга. То есть все, что против власти, все, что против режима, по определению хорошо, по определению замечательно.
Это как в наши дни или там несколько раньше на показ восхваляют людей после слов: «А, он борется с системой». Вот этот системоборец, революционер на своем месте, человек, которому не все равно, который выйдет на улицу и так далее. Да. Вот это вот, скажем так, несколько разбавленный образ Костомарова. Ему многое прощали, в том числе прощали плагиат, прощали халтуру откровенную, прощали необоснованность его идей за то, что он против верхов. Раз против... Значит, наверное, очень умный и ценный человек. Ну, время было такое.
Да, ну и вот я как раз хотела сказать о том, что Костомаров наделял разные части русского народа свойствами, которые, ну, по определению не совпадали со свойствами русских. И через свойства малороссов, например, он уничижал русских. Вот малороссы у него были народом свободолюбивым, а русский народ раб. Ну, соответственно, Великая Россия занималась тем, что после воссоединения с Малороссией убивала свободолюбие Украины. Да? Или вот, например, о белорусах он сочинил. И почему Каилович, в частности, вступил с ним в дискуссию? Например, о белорусах он сочинил историю о том, что это вообще самая молодая из всех возможных отделившихся, отколовшихся от русского народа частей, ну и с соответствующими, так сказать, не вполне зрелыми проявлениями. Вот Каилович изумлялся тому, как это так. Белорусы, которые от племени кривичей еще себя ведут, вдруг оказались, то есть, ну, Каилович говорил, старики о них, вдруг в исполнении Костомарова оказались такими вот несмышленными юнцами в этой самой русской истории.
То есть сравнил Костомаров их с той частью, с тем субэтносом русского этноса, который проживал на юге Руси и вывел то, что северяне юны умом. Между прочим, в их среде древнерусское наследие сохранялось, может быть, и более цельно, чем на юге, который претерпел огромное количество военно-политических разгромов.
Ну да, в рамках Великого княжества Литовского, где вообще-то сохранялась древнерусская культура и идеалы вообще-то древнерусской государственности. Ну и вот кроме этого, все, безусловно, кто вступали в полемику с Костомаровым, отмечали, что ради поддержания собственной концепции тот не гнушался никакими, ну, в общем, не самыми такими добросовестными в науке проявлениями. Он, например, по своему усмотрению мог интерпретировать факты, он мог пользоваться недостоверными источниками, очевидно, недостоверными, только потому, что они укладывались в его концепцию. Или, например, подменять работу с историческими документами работой с цитатами из чужих исследовательских трудов. Например, так он пользовался трудами Соловьева.
Ну, там я бы сказал, что это не цитата, это Костомаров нередко брал огромный пассаж, слегка переделывал его с помощью художественного слова и выдавал за свое родное.
Ну, вот иногда он, кроме всего прочего, какие-то такие байки, легенды, непонятно каким образом рожденные, выдавал за исторический факт. Ну, раз народ болтает, значит, так оно и было. Он говорил, это вообще важнее, чем факт. Раз народ живет в таком убеждении, значит, вот оно и есть. То, что нужно. И вот все эти, вообще очень многие историки говорили, ну, нельзя сказать, чтобы несправедливо, о том, что Костомаров просто не квалифицирован. Ну, вот. И Каилович был в их числе.
Поскольку не так уж много осталось от нашей передачи, хотелось бы отметить вот что. Каилович шел против духа времени. Дух времени, как вы помните, 60-е, 70-е, 80-е, был смесью подмораживания России со стороны здоровых консервативных сил, в том числе сил православных, и самого лютого терроризма. Это эпоха народной воли, это эпоха покушений на наших государей, это эпоха, когда был убит царь-реформатор Александр II, и общество значительным количеством голосов поддержало тех, кто его убивал. Соответственно, дух левизны в общественной мысли был чрезвычайно силен. Кайлович восставал фактически против него. Он вел себя как, ну, как бы это правильно сказать, честный христианин, честный подданный своего государя, честный русский человек. Знал, что время ему отомстит за это, потому что время не таково, но отомстило ему и будущее, поскольку будущее в значительной степени было сформировано 1917 годом.
Ну да, он очень хорошо понимал, ну, позже говорили как, великодержавный шовинист.
Но есть
он такой, понимал, что он таков.
Ну, есть такой ярлык, да, но сейчас уже самое время понимать, что именно ярлык.
Конечно, ну, я ведь тоже говорю не так, чтобы уж очень всерьез об этом ярлыке. Просто сам Кайлович, понимая вот сложную ситуацию, в которой он оказался, он говорил: «Они меня пугают, а я не боюсь, потому что все, что я хотел, я уже сказал публично». То есть он был человеком отважным, и за он, вообще вся его жизнь – это такое служение, служение правде, служение вот этой большой России, которую он видел в таком широком составе, служение Господу Богу, а как же иначе? И тут уж бояться нечего и некого, так он и жил.
Ну что ж, его в 20 веке, если включали в учебники по историографии, то в качестве отрицательного примера. Вот он, скажем так, слуга самодержавия. Вот он...
Давайте клеврет.
Да, клеврет. И вот эта фраза знаменитая: «Дипломированный лакей поповщины». Да.
Да.
Ну, я... обеими руками за поповщину. Не зря я здесь с вами разговариваю через радио «Вера». И с моей точки зрения, Кайлович был на своем месте и для своего времени, в общем, исключительно нужен. Тогда же вместе с ним жил другой консервативный мыслитель, Константин Николаевич Леонтьев. Он скончался в том же 1891 году. И вот он говорил, что в такие времена порядочный человек должен быть якорем для общества, которое сорвалось со своих основ и несется в пропасть. Кайлович был якорем для русского общества тех времен. Он хотел бы задержать падение, он хотел бы задержать распад, и ему повезло в какой-то степени, хотя это звучит парадоксально. Он скончался в период благословенной тишины времен Александра Третьего. Он ничего из наших бедствий, трагедий начала 20 века не узнал. Но вот сейчас происходит все-таки после долгого забвения, забвения организованного фактически, злонамеренного, я подчеркиваю, происходит возвращение к его наследию, люди вновь вглядываются и переиздают его книги.
А я бы дополнила не только к его наследию, а вообще к генеалогии вот этой мысли нашей. Потому что напомню, например, что Кайлович в Петербургской духовной академии учился у Ивана Ильича Сергиева, а это никто иной, как Иоанн Кронштадтский. Вот, то есть вырисовывается такая история русского самосознания.
Еще раз, кто у кого учился?
Кайлович.
Кайлович.
У Иоанна Кронштадтского.
Ну что же, у него был в высшей мере духовно авторитетный учитель.
Да, так что вот это такая, знаете, получается как бы параллельная линия, которую было бы неплохо тоже всесторонне изучать и знать. И вот действительно из этого в конечном итоге и выстраивать наше понимание и русской исторической науки, и русского исторического сознания, и самосознания тоже.
Ну что ж, я рад, что Нынче произошло несколько переизданий работ Кайлойча, в том числе чтений о Западной России. Я не знаю, будет ли переиздано или, может быть, уже переиздано его замечательное исследование о русской мысли. Надеюсь.
Но уже есть несколько изданий к настоящему моменту.
Ну, отлично, мы можем только рекомендовать. Прошу еще раз назвать правильно эту книгу.
«История русского самосознания по историческим памятникам и научным документам».
Дорогие радиослушатели, мы не напрасно предоставили вам эту информацию, обратите на нее внимание. Кайлойч стоит того, чтобы быть прочитанным. Он, кроме всего прочего, еще и писал хорошо. Ну, а сейчас время нашей передачи исчерпано. Мне остается от вашего имени поблагодарить уважаемую Татьяну Владимировну Агейчеву и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».